Мы плавно перешли в исход. Немного истории для начала. Значит, историческая справка такова, что история подтверждает, что в Египте было три периода династии фараона. Древние, потом средние и новые династии. А приход народа Божьего в Египет состоялся в период именно средней династии. И произошло это, как я рассказывал, потому что гиксовское правление, оно было семитского своего начала, и были родственные народы. И это поспособствовало тому, что Яков, придя туда со своим всем семейством, оказался, ну, в принципе, среди людей, которые близки ему по своему происхождению. На стыке 17-й династии фараонов произошла смена. Гиксосы были удалены из египетской земли. Сейчас, секундочку. Гиксосы, значит, были удалены из египетской земли. Восстал на юге, на слиянии Нила, новая династия фараонов, именно египтян, и сместила гиксосы. Долгое время считалось, что гиксосы – это некие варвары, которые разгромили Египет, вели себя совершенно нахальным образом. Но последние исследования археологов показали, что на самом деле в период гиксосского правления Египет получил очень сильное развитие именно как страна, где развивались многие науки, где развивалось строительство, где было действительно развитие. И это соответствует тому, что там был народ Божий, потому что эта совокупность народа Божьего и местного населения привела к развитию. И именно после свержения гиксосского правления египтян пришли фараоны и египтяне по своей натуре, которые действительно стали варварами. Они варварски разносили все постройки, и поэтому до этого археологи считали, что вот этот варварский слой расхищения, он был связан с гиксосами. На самом деле нет, это смена поколений. Фараон, который восстал, это Рамзес II. Во время Рамзеса II нашли глиняные таблички, на которых написано: «Я повиновался приказу, изложенному в послании моего господина, в котором сказано: дай зерна солдатам египтянам, а также дай зерно Апуриеву». Апуриев – это имя евреев на египетском наречии, которые доставляют камни для строительства великого города по Рамесу. Ссылку на этот же город мы можем найти в первой главе Исхода, 11 стих. «И построили города Пифом и Рамсес». То есть вот эта ссылка глиняных табличек, она связывает историю, что это невыдуманная история, она связывает с тем, что Библия, больше на самом деле табличек, еще одна из табличек, где тоже есть ссылка на такие как бы раздачу запасов, и больше вот до этого периода ничего нету. И археологи мирские считают, что вот всего две исторические таблички, которые указывают на этот период египетского правления. На самом деле, я, может быть, открою им глаза, есть Библия «Исход». Это самое документированное на сегодняшний день издание того периода египетского правления фараонов, чтобы они знали. Значит, при Рамсесе II началось гонение, и очень интересно, что началось гонение вообще как народа. Мы помним, что вошла семейственность, как мы говорили, семейственность, которая была объединена братскими узами взаимодействия, и из этого начал возрастаться народ. И народ не просто стал возрастаться, а умножаться. В тот период для египетских женщин было характерно роды двойни, тройни. И обычно, ну, обычно в медицинских, когда рождается двое-трое, то считается, что один ребенок послабже, там, а когда тройня, то там трое могут быть слабенькие. Но здесь написано в Писании о том, что они усилились, рождали, размножались, это по Божьему предписанию, которое было, и еще усиливались. То есть дети были не просто чахлики и дохлики, они были реально сильными, здоровой нацией. И она размножалась в той земле Шем, которая им была отведена. И вот фараон новый, который восстал, который не помнил того, что сделал народ египетский для, народ израильский для территории Египта, он решил начать гонение. Гонение начал с чисто эгоистической точки зрения, и это характерно, между прочим, для любых тиранов. Выбирается народ изгой и натравливается коренной народ на этот народ. Натравливать стал глупостью. Вот я вам прочту. Придраться было не к чему, поэтому звучит фраза: «Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе случится война». В каком сне ему приснилось, что случится война вот прямо сейчас? «Соединится он с нашими неприятелями, а до этого он несколько сот лет жил вместе с тобой, и вот сейчас он решил начать войну и соединиться». То есть неприкрытая ложь вооружится против нас, и дальше отсутствие логики, и выйдет из земли нашей. Так отпусти его просто, и все. Какая проблема? Логика отсутствует. Он придумал себе войну, придумал, что они пойдут на ту сторону. Люди, которые прожили не одно поколение на этой земле, куда они собираются, дорогой мой? Но ему нужно было за счет этого поднять свой авторитет, потому что они были связаны с тем правлением, которое было цивилизовано. Ему нужно было показать, что то правление мы разрушили, оно плохое, а мы сейчас новое создаем. Вот есть народ, который поддерживал. И что продолжается? Ведь не сразу появилось рабство. То есть очень тяжело. Знаете, вот сегодня ты свободный, а еврейский народ ценил всегда свободу. Ты сегодня свободный, завтра, оп, по щелчку, ты раб. Такого нету. Первое, что начинается. И поставил над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил города. То есть на самом деле вот это тяжкие изнурения работ, это увеличение налогового бремени. Увеличение налогового бремени очень сильно для конкретной провинции, где жило большинство евреев. Увеличение для того, чтобы строить, для того, чтобы что-то производить, с них начали доить. И это, между прочим, продолжается на протяжении всего этого периода, вот дальнейшей истории. Евреи действительно умеют очень хорошо зарабатывать богатство. И у всех есть огромный соблазн их побольше подоить. И началось это в египтяне. Но так как это не приносило своих плодов, то дальше народ написано, его изнуряли, а он еще больше размножался, разрастался, потому что Господь все равно ему посылал благословение. Благословение посылает, ну, не страшно поделиться, это нормальный принцип. И дальше происходит именно уже порабощение. Написано слово, вот в Торе написано, и поработили египтяне сынов Израилевых тяжкой работой. Работа стала тяжкая. Но стать рабом – это еще мало. То есть, на самом деле, вы знаете, вот у евреев отношение к рабам – это как член семьи. И там есть периоды, когда ты можешь отпустить раба на свободу. И чаще всего рабы в нормальной еврейской семье потом становились членами семьи, оставались. Они ухо свое прикладывали там, к деревяшке его пробивали. И дальше написано, и принуждали их жестокостью. И делали их жизнь горькую. То есть, помимо того, что египетское правление стало евреев в рабство отправлять, так еще и в рабстве они пытались досаждать им. А это уже издевательство. Это реально уже издевательство народа над народом. И народ настроился на то, что евреев надо издеваться. Но народ все равно продолжал размножаться, и тогда идет вход уже конкретное действие по умерщвлению. Издается приказ, и все младенцы должны умирать. Повивальные бабки должны приходить. И если мальчик, то они должны его убивать, оставлять только девочку. Для чего я все это рассказываю? Потому что вторая глава начинается с такой интересной фразы. «И пошел некто из дома Леви и взял за себя дочь Леви». А фраза «пошел» на иврите означает конкретное сильное действие. То есть это не просто... Вот знаете, если бы там дальше живет о женитьбе дело, по-русски было бы так. «И был такой Вася та-та-та, и он пошел и женился». А здесь именно первая фраза «пошел», было сопротивление. Почему было сопротивление? Потому что, если вы посмотрите дальше Писание, то вы увидите, что у Моисея Моше была сестра и был брат. И сестра была, она была старше, намного старше причем. И был брат, который был тоже старше. А тут мы читаем, что «пошел и взял жену из того же племени, жена зачала и родила сына». Здесь произошло действие. Отец Моисея, когда вышел закон об умерщвлении детей, отпустил свою жену. По сути своей, он перестал с ней жить, чтобы у них не родились дети, чтобы этого ребенка не умертвили. Но в какой-то момент его это все приперло, и в нем поднялась уже еврейская сила и гордость. И он с этой уверенностью пошел и воссоединил семью, и родился Моисей. При рождении Моисея говорится в Мидраше о том, что дом наполнился светом. Это было знамение. Дом, ребенок был необычный, это был ответ Божий на то, что совершил его отец. Мы часто, кстати, говорим слово «мидраш», и чтобы вы понимали, что это такое. Это существует пшат, на самом деле. Вот с этого начать. Пшат – это... строго математическая последовательность действий, которая описана в Библии. То есть пшат не может изменяться. А мидраш – это, если представить, что это пшат – такая плоскость, вот одно за другим. Пошел, случилось, произошло, побежали, там что-то сделали. Это вот описание пшата. И как бы мы ни рассматривали, это не может измениться. Это так и должно быть. А Мидраш, это, предположим, подняли эту картинку, появились горы. И Мидраш — это срез. И на каждой горе может быть несколько срезов. И Мидраш — это именно погружение в какой-то определенный уровень познания этого стиха, этого слова Торы. А для чего я это говорю? Потому что вот в рождении Моисея было много мидрашей, связанные с тем, что это был свет, связанные с тем, что он родился уже обрезанным, и раввины это изучают, и каждый на своем уровне получает какое-то откровение. Возможно, это было и так. Но на самом деле я не имею этого откровения. Я имею откровение, что он родился и оказался сразу в опасности. И его мама драгоценная, написано, 3 месяца его прятала. На самом деле это большой срок. Если вы представляете, у каждого был маленький ребенок, что такое прятать 3-месячного ребенка, когда вокруг бегают шпионы. Это довольно-таки серьезный подвиг. И в какой-то момент она сказала, все, мы больше не можем рисковать всем нашим семейством. И она совершает действие. Она берет корзинку, глина, смола и кладет туда ребенка. Поверьте, это не корзинка была, а не размером судна. Это была довольно-таки средняя корзинка. И она отпускает ее в воду. А по логике вещей, корзинка должна была утонуть. По логике вещей. А она отпустила воду, потому что сошла дочь фараона и протянула руку и вытащила корзинку из воды. Написано в Торе. И по логике вещей с ним должно был утонуть 3-месячный ребенок в воде. И Мидраш рассказывает о том, что Господь изменил свойства воды, потому что эта вода не имела силы над тем человеком, который потом этой водой будет управлять. Очень похожее произошло, когда, если вы помните, юноши, которых в период Даниила схватили и бросили в печь. С точки зрения как бы мистики, можно, конечно, предположить, что огонь кого-то сжигает, кого-то не сжигает. Потому что те, кто бросали, умерли от того жара, если мы помним. Но вот именно в этом действии, которое было касалось Моисея и тех юношей, Господь показывает силу над своими творениями. Он может менять свойства. Вода не поглощает, огонь не опаляет. Господь говорит, я творец этого, и я могу послать свое слово, которое меняет сущность этого предмета. Царица сошла к воде, протянула руку. Сошла к воде, между прочим, интересно. Там тоже было знамение, которое описывается, что у нее была кожная болезнь, проказа частичная. И когда, почему она, в принципе, этого ребенка взяла? Ведь дети же все умерщвлялись. И когда она нашла эту корзинку, по сути, она дочь фараона. Она должна была бы первой исполнить этот закон. Но произошло чудо. Она исцелилась. Когда она взяла этого ребенка, Мидраш пишет, что она получила исцеление. Она увидела, что это реально чудо. И дальше происходит второе чудо, которое связано с этим ребенком. А сестра приводит маму, и мама фактически воспитывает своего ребенка, еще за это получает от царицы определенное вознаграждение. И так дальше пропускается определенный период времени, когда он рос, и мы сталкиваемся с ним, когда он уже довольно-таки взрослый юноша, там по-разному в районе 20, может быть, чуть побольше лет. И он ходит по Египту, и наблюдает следующую сцену. Египтянин убивает еврея. И с этого фактически начинается другая жизнь Моисея. И начало с точки зрения закона, который был дан для всех сынов Ноя, очень необычное. Он начинается с убийства. А всем сынам Ноя, из которых произошли, в принципе, расселившиеся египтяне, было запрещено кровь взыщется. Им было запрещено убивать. И тут происходит это убийство. Почему? Написано, что тут такая вот фраза. «И спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израиля, и увидел тяжкие работы, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его, и, посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина». Вот эта фраза «посмотрел туда-сюда» разбирается раввинами очень тщательно, потому что в этой фразе заключено, в принципе, оправдание Моисея от убийства, потому что за убийство, на самом деле, он должен был быть покаран. Прямая восприятие этого действия заключается в том, что если человек видит, а для евреев, помните, мы рассказывали, очень ценна жизнь человека. Жизнь человека, она превыше всего. И вот в еврейской армии это до сих пор сохраняется, что даже террористы его просто так не убьют до тех пор, пока он не совершит действие, грозящая смерть именно других людей. И в данной ситуации вот произошло именно то самое, что Моисей увидел, что происходит нападение на человека, которое может принести ему смерть. И поэтому в этой ситуации он имел возможность и имел право остановить это убийство. А Мидраш говорит, что он убил словом. Он сказал, да запретит тебе Господь. Ну, не потому что закапывал как бы сам вроде руками. Поэтому, скорее всего, он действительно как принц Египта восстал и поразил этого египтянина. Это вот один уровень рассказа Мидраша. Другой уровень, он более такой накрученный, закрученный. Говорят, что этот египтянин вошел к жене этого еврея. И на утро, когда еврей пришел разбираться, то прошли эти разборки. И когда Моисей пришел, он посмотрел туда и сюда и не увидел свидетелей. А в Египте за прелюбодеяние, чтобы вы понимали, даже в этом Египте полагалась смертная казнь. Он совершил смертную казнь, как именно обладающий властью от фараона. То есть это он совершил. И он в итоге это сделал. Он убивает. А через пару дней происходит следующее действие. Он присутствует при ссоре двух евреев. И очень интересная фраза. Вышел на другой день, и вот два еврея ссорятся. Слово «ссорится» на иврите стоит, написано «твердо стоят против друг друга». То есть они встали, как два барана, упершие друг на друга, причем один другого стоил. И сказал он обижающий, «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» В оригинале стоит фраза «Зачем ты забияка, зачем ты нападаешь на забияку?» То есть они оба равноценных, они оба равноценных. И тут друг отвечает, «А кто поставил тебя начальником и судьей над нами?» Иногда от нечестивых людей звучат пророчески, ведь Моисей вообще не говорил ничего о суде. Он же вообще ему ничего не говорил о суде. Он сказал, зачем ты бьешь ближнего своего? А в ответ начальник и судья. Интересные пророчества иногда в нашу жизнь приходят от людей совершенно неожиданно. Надо быть к этому очень чувствительны. Фактически этот человек ему пророчествовал, что будешь начальником и судьей нашего народа. Но не это важно. И еще интересно, он говорит, не думаешь ли ты меня убить, как убил вчера египтянина? Откуда он это знал? Не от духа. Это был вчерашний, которого он спас от египтянина. Это парадокс. Тебя вчера спасли, ты все это четко понимал, ты видел, что вчера тебя должны были убить. Сегодня этот человек приходит к тебе, и ты готов его поливать грязью и не ставить ни во что. Вчера он тебе спас жизнь. Вчера он тебе спас жизнь. И написано, Моисей испугался. И сказал, верно узнали об этом деле. Он реально, Моисей, испугался состояния этого народа. Потому что он считал себя частью этого народа. Считал частью еврейского общества. Он это чувствовал в сердце, и он вдруг увидел, столкнулся с этим обществом изнутри. Общество, которое не было благодарно. Общество, которое было диковато. И он реально испугался. Он реально испугался этого общества, потому что что-то в сердце у него было. Фараон узнал об этом позже. И он реально узнал от того, что ему донесли вот эти два товарища. Это парадокс. Он твой брат. Он твой брат по крови. Он из твоего народа. И ты идешь к неверному и доносишь на него. И это привело к тому, что Моисей был вынужден покинуть землю и ушел в землю священника Медиамского. Первое, кого он встречает, это его дочери. А он приходит к источнику, и там встречаются дочери. И вот тут кроется еще интересная вещь, о которой рассуждает Мидраш. А Моисею, помните, что Господь сказал, что ты не войдешь в землю? Почему? Да, то есть случай со скалой. Когда он совершил действие, которого не должен был совершать, Господь сказал, словом скажи, он ударил посохом своим. Но евреи говорят, что есть еще один важный с точки зрения еврейского народа, скажем так, не грех, а недочет у этого человека. Вот именно вот здесь он и кроется. Когда они пришли воды начерпать, Пришли пастухи, отогнали их. Тогда Моисей встал, защитил их и напоил овец их. И пришли они к отцу своему и сказали, он спросил, что вы так пришли, они сказали, какой ты египтянин защитил нас от пастухов? И эту фразу они говорили так, что это слышал Моисей. И вот эта фраза потом была вменена Господом, то, что Моисей не отторг себя от народа египетского. Потому что священник Мидиамский, он на самом деле до этого долгое время был хранителем сокровищницы у фараонов и ушел из Египта, видя именно нравы, которые там происходили, и пришел в Мидиамскую землю, он искал покоя, чтобы было все чисто, красиво, и он искал, Иофор, он искал еще Бога. Он искал того Бога, который удовлетворит его внутреннее, вот, мир в сердце. И поэтому, когда пришли дочери и сказали о том, что там какой-то египтянин нас защитил и спас, то внутри у Иофора поднялось то, что надо же, и в Египте тоже есть неплохие люди. И Господь сказал потом Моисею, ты знаешь, эта слава должна была отнестись к народу Божьему, а не к египетскому народу. И Моисей, есть такой мидраш, что он долго спорил с Богом по поводу того, что Иосиф тоже был не очень простым парнем, и и Яков тоже не очень простой был человек, и много у них было грешностей. Но вот их кости войдут в землю обетованную, но я не войду. Вот за такие, как я сказал, за такие мелочи. Почему? Потому что говорит, ты более цадик, ты более святой. И есть уровни общения, посвящения с Богом, и они различны. У Моисея был выше уровень общения, и Господь с этого уровня требовал большего правильности и посвящения, и хождения в Слове Божьем. Это очень важно. У Моисея была более высокая планка. И даже такие мелкие огрехи Бог хотел. Он хотел, чтобы Моисей правильно его являл. И в нашей жизни тоже так бывает. Знаете, Бог не спрашивает с младенца так же, как спрашивает с человека, который долго в Боге, который познает. И то, что прощено будет младенцу, с человека, более знающего Бога, понимаете, Бог больше огорчается, когда люди, чего-то достигшие в Боге, он больше от этого огорчается, что мы иногда косорезим и косячим не там, где надо. И так же произошло здесь. Он отторг себя от египетского народа. Он этого не сделал. А Бог не хотел, чтобы он был связан с этим народом, потому что он не этот народ. Он предводитель народа Божьего. И ничто его не связывает с тем народом. Женитьба, свадьба, ребенок рождается. А ребенок рождается, и он называет его о том, что он странник и пришелец с земли странствования. А действительно так и было. И там он был странник, и здесь он странник, и там он еще не дома. Потому что он в этом имени выразил, что я еще не с народом своим, и я еще не в стране обетования. Потому что в сердце что-то появлялось. И приходит время, он пасет овец, он пасет и... встречается куст. Описание куста очень интересное. Вообще, вы знаете, кусты, это называется перекати-поле. Такой клубочек, он катится. В пустыне бывает жарко. Они могут загореться от разных причин, от высокой температуры. Где-то, может быть, попал какой-то там кристаллик, наверное, стеклышко, все что угодно. Там попало и сфокусировалось. То есть горящие кусты, я к тому, что это не сильный нонсенс в той пустыне, где температура достигает и 50, и 60, и, может быть, выше. Но куст горел внутри. Внутри он горел. И это его заинтриговало. В пламени огня из среды явился ангел. Ангел был еще внутри. И этот огонь, сгорая, не повреждал. Божий огонь интересным образом воздействует на, когда он хочет что-то донести, когда какие-то послания. Он не повреждает сущности. Куст не повреждался. Огонь горел. Ангел из огня вещал. И прежде всего, естественно, любопытство человеческое превыше всего. И он пошел к этому кусту. И Господь говорит, подожди. Он видит, что идет смотреть. Господь благ. Он останавливает. Моисей, не подходи сюда. Сними обувь. В оригинале, в Торе написано, скинь обувь с ног твоих. Почему? Скинь обувь с ног. Я долго над этим рассуждал, и Господь дал лично мне такое вот откровение по поводу этого. Когда есть что-то святое, Господь требует и обхождения с этим с известной долей святости, почтения. Помните, когда Озия прикоснулся к колеснице, которая падала? Это было сделано на человеческом уровне, такого прикосновения, сейчас я поддержу. Это не то, которое уважение должно демонстрироваться Господу. А здесь были сандалии на ногах, здесь была обувь рукотворная. А земля, она была святая. Господь сказал, это земля святая. Он указал конкретно, земля святая. И Господь сказал, между святостью моей и тобой, твоей плотью, не должно быть ничего рукотворного. Сандалии с ними я снизу буду и донизу. И снимаются сандалии. И Господь начинает говорить о том, что Он видел страдания народа моего. А почему именно в этот момент? Потому что в этот момент в Египте, исторический факт, Рамзес умер, вошел на престол его сын Мехопотех. Мехопотех – новый фараон, а египетский народ жил, израильский народ жил в Египте с мыслью, что ну да, наложил это на нас бремя, но он же может и снять его. И когда тот человек, который сделал, он действительно может изменить свое решение, он может поменять его, оно может другим. Но когда рождается новый фараон и входит во власть, то он воспринимает то, что было до него, как норму, которая уже закреплена. И написано, что они возопили именно в этот момент. Не тогда, когда было наложено на них рабство, не тогда, когда были наложены оковы, вот эти тяжести, а именно с приходом нового фараона. Потому что они поняли, это на века. Рабство становится не временным, а на века. Они возопили, они громко возопили. Наконец-то их пробило вопить к Господу. И Господь говорит, я услышал вопль его от приставников. Я знаю скорби и иду избавлять от руки египтян, вывести из земли сии. И помимо того, что вывести, ввести в землю хананеев, потому что они к этой земле относятся с непочтением. И все народы, которые перечислены, они недостойны. И вот вопль сынов Израиля дошел на меня, и я вижу угнетение, каким угнетают. Итак, пойди, я пошлю к тебя к фараону, царю египетскому, и выведи из Египта их. И у Моисея две проблемы в этой фразе. У него две проблемы, потому что, первое, он должен пойти к фараону. Очень хорошо. Но мы помним, что он от фараона-то убежал. Почему? Потому что тот хотел его преследовать. Потому что он считал, что он восстал против него. Да, против того, но сын помнит некоторые вещи. И для Моисея первая глобальная проблема. Как мне смириться и пойти туда? А вторая, а как мне вообще вывести этот народ? Я же помню, какой этот народ. Представьте поручение, то есть это легко читается. Пойди и выведи. И у Моисея дилемма. А кто я? Я вообще заикаюсь, я плохо глаголю, и скуд мой речевой аппарат. Я вообще, ты что, Господь, я нет, не могу. А Господь говорит, именно поэтому я тебя беру, что ты ничего, как человек, не можешь, потому что тогда я смогу спокойно через тебя литься. Вот это состояние, вы знаете, мы часто очень много хотим сделать для Господа. Мы бы для Господа горы перевернули, а Он нам не дает этого делать. Почему? Потому что очень много нашего «я». Потому что есть внутреннее «мы можем», «мы достигнем», «мы то», «мы сё», «мы то». А Господь говорит, нет, не будет вашего «я», тогда будет только один «я». И тогда все произойдет. Вот у Моисея было состояние, что «я нет», «меня нет». И Господь говорит, отлично, то, что нужно. Когда тебя нету, значит, буду 100% «я». Пойдем. И Моисей, как истинный еврей, говорит, вот я пойду к ним, а они скажут, я пойду и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне, как ему имя? И это очень еврейский вопрос. Потому что имя определяет сущность. Мы говорили об этом. Сейчас я найду, как он себя назвал по-еврейски. Полностью ему. Потому что имя, помните, у многих патриархов менялось это имя. И здесь Моисей зрит в корень. Я приду, я скажу, а дальше что? А какое имя было до этого известно? Какие имена Бога мы вообще знаем? Кто какие знает? Элохим, Саваоф, Адонай, Эль-Шадай, Эль-Алам, Элион. Дальше тут составляющие. То есть основные имена, вот, я так перечислил их. Дальше идут составляющие, которые связаны с именем Яхва непосредственно. А, Иегова пастырь мой, Яхве Рой, Иегова Ира, Иегова Шалом, Иегова Рахефа, Циткейну, Шама, Ниси. То есть вот сколько имен. И со многими именами они были уже знакомы. И Бог им вдруг говорит имя. Оно дословно на еврейском звучит так. Я буду тем, кем я желаю быть. Это сущность Бога. Я буду тем, кем я желаю быть. Только Творец может быть тем, кем Он желает быть. Творение будет тем, кем оно есть. Евреи очень четко это понимают. Творение будет только тем, кем оно уже заложено. И изменить свои свойства и качества оно может только тогда, когда Творец это качество и свойство изменит. Поэтому он говорит, я буду кем, кем желаю быть. Хорошо, с именем понятно, но надо еще чего-то. Надо еще. Он говорит, хорошо, тебе надо? Давай, возьми жезл свой. Помните, дальше началось? Жезл. Брось. Превратилась в змею, побежал от него, возьми, будешь показывать это знамение. Для чего? Посох – это символ власти, по сути. Власти, а то, на что человек опирается, бывает. И Господь в этом примере показывает, ты покажи им, вы на что-то опираетесь. Вы опираетесь даже на то положение, которое у вас есть, вот сейчас в Египте. Пускай мы рабы, пускай мы забиты. Но чеснок есть, укроп есть, все есть, норму знаем, выработаем, как-то, ну, более-менее как-то живем. Вот вы на это обратите, но это в мгновение превратится в змею, которая вас ужалит. Но в то же самое время этот фараон, который вас жалит и от которого вы бежите, если вы простете руку свою и возьмете его за хвост, он вдруг станет посохом, который вы можете опереться на те действия, которые он совершит. Вот какое знамение. Рука в пазуху. Засунь. Проказа. Ничего себе знамение. Проказа, на самом деле, чтобы вы понимали, это серьезно, да? То есть ударись из стана. Засунь обратно. Чистое. Евреи объясняют. Если твоя рука за пазухой, и она там в покое ничего не делает того, что тебе надо делать, то это приведет к этому, к проказе. Но есть также время, когда надо держать опять руку, засунуть и просто держать и ждать. И потом по слову вытащить. И она станет чистой. И это опять знамение для этого народа. Есть время, когда нужно начинать действовать. Есть время, когда нужно ждать. А если этого не возьмут, тогда начинается 10 казней. Возьми воду, черпай, она превратится в кровь. Это уже дальше ты будешь показывать им знамение. И это они увидят. Но также он говорит, знай. Я ожесточу сердце фараона. Все предсказано Моисею. И все равно он упирается. Все равно говорит, я не могу. Он говорит, Господь говорит, ну как ты не понимаешь? Я, только я могу все изменить. Хорошо. Я понимаю, что ты не можешь говорить. Но кто тебе сказал, что ты будешь говорить? Я посылаю тебе навстречу Аарона. И более того, встретив тебя, он будет сердечно радоваться. Между прочим, поэтому у служителей на сердечник такой, на, в их одежде есть такая площадка, на перстне, да, которая, он символизирует эту радость сердечную, которую выразил Аарон, когда встретил Моисея. И Господь сказал, тебе я буду влагать мудрость, ты будешь уста-уста говорить к нему, а у него уже все готово, я ему дал уже это. Речивость. И он будет говорить. И более того, вы пойдете к фараону не одни, а пойдете со старейшинами. Потому что он сказал, придешь к старейшинам, и вместе с ним пойдете к фараону. Потому что когда приходит человек один, его могут воспринимать за безумца. Господь все продумал. Ты не будешь выглядеть безумцем. Тебя встретит свой брат, и так происходит. Он выходит, и брат его встречает, потому что Господь его послал. И между прочим, где он встретил куст, вы помните? На горе Хариф, где потом пришли 10 заповедей. Ничего не случайно. Потом туда вернется народ и получит эти заповеди. И он выходит и встречает своего брата Аарона. Потом, забегая вперед, к сожалению, к фараону они все время приходили вдвоем, потому что выходили идти к фараону вместе со старейшинами, но по дороге старейшины немножко слабели духом и отваливались, и приходили только двое. И вот все расставлено. Вот все расставлено. Моисей получил, ему уже некуда деваться. Переступая через все, он смиряется под руку Божию, он понимает, что Господь посылает его вместе с братом, и он отправляется к фараону. А что было дальше, мы узнаем в следующей серии.